Говорит Москва. Очень важные слова, с которых начинались радиоэфиры во время Великой Отечественной войны. Но только шли они совсем не из столицы. В разгар войны вещание велось из Свердловска. А документальную хронику снимали практически вслепую. Операторы обычно даже не видели свои кадры. Зато в поисках удачной картинки могли ненароком уничтожить вражеский склад с боеприпасами. Военные журналисты рисковали и, несмотря ни на что, оставались верны своему делу и передавали новости с фронта. О страшных событиях, которые своими глазами видели репортеры, мы расскажем в специальном проекте «Радио Спутник». Простыми словами.
Чем дальше по Европе продвигалась война, тем сильнее к ней готовились в Советском Союзе. Власти возложили идеологическую подготовку населения на СМИ. Так, всего за несколько лет, с 1937 по 1940 год, в СССР появилось 300 новых газет, а общее количество изданий в стране приближалось к 9000. Руководству государства было важно донести свои идеи до всех слоев населения, от крестьян до интеллигенции. Поэтому создавались отраслевые издания для металлургов или учителей. Не забывали и о национальной идентичности каждого народа, поэтому в республиках газеты выходили на местном языке. Большую роль здесь сыграло присоединение новых регионов к Советскому Союзу – Прибалтики, Бессарабии, западных частей Украины и Белоруссии. Пресса писала про выполнение планов, про передовиков производства и, конечно, много внимания уделяли культу личности Сталина. Когда немецкие войска напали на СССР, советское руководство значительно изменило структуру СМИ, рассказывает историк Иван Грибков.
«Все для фронта, все для победы», как известен этот лозунг, и это не было пустыми словами. Уже с июля 41 года резко сокращается гражданская печать, и все ресурсы, все кадры идут на формирование военных или фронтовых изданий. Поэтому власти, естественно, всячески поддерживали. Но понятно, что в условиях войны речь не идет о высоком качестве, речь не идет о каких-то иллюстративных излишествах. То есть простое, понятное издание. И, естественно, сокращаются все, скажем так, непрофильные издания. То есть культурные, молодежные, физкультурные. Все эти издания в 41 году они прекращают существование или существенно снижают свой тираж.
Из 9000 газет осталось только 4500. Чтобы не закрывать совсем, некоторые из них объединяли. Так, вместо литературной газеты и советского искусства в 1942 году появляется литература и искусство. Но самым важным изменением стал кадровый состав, полагает телеведущий и журналист Леонид Млечин.
С началом войны произошло нечто совершенно невероятное. Дело ведь было не в том, что там какое-то количество газет закрыли, другие объединили, третьи уменьшились в объеме, естественно, увеличилась армейская печать. А люди, попавшие в тяжелейшее положение, что на фронте, что в тылу, нуждались в честном, искреннем и душевном слове. И неожиданным образом такое слово, которое их вдохновляло, поддерживало, утешало, они нашли в журналистике. И в журналистику пришли замечательные писатели и поэты. И на слове поэта я хочу сделать ударение, потому что вот такого точно никогда не было в истории отечественной журналистики, чтобы поэзия, причем лирическая поэзия, стала публицистикой.
И это действительно так. Если посмотреть на страницы газет военного времени, то материалы подписаны именами многих известных поэтов и писателей. Константина Симонова, Алексея Толстого, Льва Озерова, Ильи Эренбурга. Продолжать перечислять можно бесконечно. Благодаря их профессионализму читатели поняли, насколько страшна эта война, продолжает Леонид Млечин.
Они сделали самое главное. Они показали людям, что, во-первых, можно и нужно сопротивляться и побеждать. Второе, они помогли им понять характер войны. Ведь вначале не было понимания того, что это особая война, что эта война там не из-за территории, не за ресурсы, как были столетиями, какой была там Первая мировая война. А немцы пришли на нашу территорию, чтобы уничтожить нашу страну, наш народ. Это надо было осознать. И вот это донесли описанием тех жестокостей чудовищных, которые совершали немцы на территории, которые не заняли. Но без патетики, простым и ясным языком.
Тема войны с первых дней заняла полосы газет. СМИ писали о боевых действиях советской армии против фашистов, о том, как сопротивляются вражеским войскам, Кроме заметок корреспондентов, публиковали рассказы командиров, политработников, письма солдат и партизан. А еще письма поддержки в редакции газет направляли зарубежные политики. В своих посланиях они благодарили Красную Армию за одержанные успехи. В декабре 1941 года «Правда» выпустила материал под названием «Печать Англии и США о провале немцев на Восточном фронте», в котором цитировала английский «Таймс», «Дейли Мейл», американские «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Хэральд Трибьюн». Западные СМИ писали о значении победы советских бойцов под Москвой и провале наступления гитлеровских войск. «Красная звезда» опубликовала выдержки из статьи писателя-фантаста Герберта Уэллса, который призывал к дружбе английского и русского народов. Другой писатель, Теодор Драйзер, в своей телеграмме, которая также вышла в печать, утверждал, что дело русских – подлинное дело демократии. Все корреспонденты перед тем, как попасть на фронт, прошли специальную военную подготовку и получили звания. Их присваивали в зависимости от писательских заслуг репортера. О главных рисках и сложностях работы рассказал Иван Грибков.
Сам факт линии фронта сопряжен с достаточно высокой долей личной опасности, а так как корреспонденты, они зачастую находились на передовой, то высокая угроза была и для самого журналиста, поэтому среди них достаточно много награжденных боевыми наградами. Кроме того, высокий риск попадания в плен, с учетом того, что это идеологическая сфера, это практически всегда означало или расстрел, или заключение в концлагерь с последующей гибелью. То есть это, конечно, очень тяжело. Ну и плюс сама работа с фронтовиками очень тяжелая. То есть люди на фронте не расположены, скажем так, к такой эффективной коммуникации, да, они не очень доброжелательны. Поэтому от журналистов требовались коммуникативные навыки.
Менялось сознание и самих журналистов. Они нередко сражались вместе с красноармейцами. Например, Константин Симонов рвался в бой вместе с советскими солдатами на Буйническом поле под Могилевом в 1941 году. Во время 14-часовой битвы защитники города подбили и сожгли 39 фашистских танков и отстояли рубеж обороны. Эти события легли в основу романа «Живые и мертвые», а воспоминания о них были самыми ценными для писателя. Он даже завещал после смерти развеять его прах над тем самым полем. По оперативности печать, конечно, уступала радио, но на передовой это был практически единственный источник информации. Приемников в окопе не было, поэтому читали газеты. Один номер передавали из рук в руки, читали друг другу. Самой значимой для советских солдат тогда была «Красная звезда», ведь еще до войны она была ориентирована на красноармейцев. Ее любили за скрупулезность авторов, которые тщательно проверяли материал, прежде чем отдать его в печать. Но существовали ограничения военного времени. Одни факты скрывались, а другие порой приукрашивались. Во-первых, этого требовала цензура, а во-вторых, власти всячески старались поднять боевой дух народа. Задачей журналистики было показать все коварные замыслы врага. Пропаганда разъясняла красноармейцам и всему населению страны, что в этих сражениях советский народ защищает свое отечество и его независимость. Как менялась пропаганда, объясняет Леонид Млечин.
Идеологически она довольно быстро изменилась, потому что все увидели, что люди там за колхозы, за Ленина, за Сталина сражаться не хотят и не будут. И уже к началу зимы, как говорят умные люди, идеологическая парадигма изменилась. Поняли, что людей может вдохновить только патриотизм. Люди сражались за свою страну, за свой народ, за свою землю, за свои семьи. И полностью меняется набор ценностей. Начинается возвращение, конечно, к национальным корням, к пониманию, что мы наследники огромной страны с колоссальной историей.
Большие проблемы советской прессы были на оккупированных территориях, где очень слаженно работала система пропаганды Третьего Рейха. В захваченных советских городах нацисты выпускали свои газеты на русском, украинском, белорусском, молдавском и других языках республик СССР. В материалах рассказывали о том, что Германия нанесла превентивный удар, защищаясь от агрессии Советского Союза, а также продвигали идеологию нацизма. Сначала это были скромные информационные листки, но позже они превратились в крупные серьезные издания. В этом помогли коллаборационисты, которых с каждым днем становилось больше. Советских газет в захваченных районах насчитывалось около 300. Их выпускали подпольно, а распространяли силами партизан. Кроме газет были и информационные листки с лаконичным описанием последних новостей с фронта. Центральную прессу в города сбрасывали с воздуха. Практически во всех изданиях печатали фельетоны, в которых высмеивали противника. Причем в выборе фигуры не стеснялись – от представителей немецкого генштаба до рядовых солдат. Широко развивался жанр очерка. В нем уделяли большое внимание личности героя, его мыслям и поступкам. Герой думал и говорил открыто, из-за чего очерк становился немного исповедальным и не был таким идеологизированным, как в довоенное время. Какой опыт принесла Великая Отечественная журналистику, рассказал Леонид Млечин.
Вынесли сами фронтовые журналисты и писатели некое представление о жизни. Их жизненный кругозор, если можно так выразиться, расширился. Они многое очень поняли, и потом возникнет огромная, совершенно невероятная литература, вот русская литература о Великой Отечественной войне. Она была написана вот людьми, либо которые в роли журналистов участвовали на войне, либо это были в войну молодые офицеры, которые читали. Поэтому я думаю, что вот этот опыт, он в литературе воплотился.
Фронтовые корреспонденты не просто освещали события, они были бойцами. Но война, которую они вели, шла в умах. Плоды победы в этих сражениях теперь всегда с нами. На полках библиотек с советской литературой. Мария Сметанина, Радио Спутник.